Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач «Реформа при русских государях». И сегодня об эпохе Александра I, о реформах, которые происходили в его царствовании, мы будем говорить, как обычно, с преподавателем кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным. Итак, Владимир Александрович, какие самые интересные, самые важные реформы были при Александре I? И, может быть, начать с того, что обычно какую-то периодизацию специалиста его царствования, ту или иную, нам дают.
Да,
там, шесть периодов, два периода, три периода.
Нет, нет. Начало вот царствования Александра Благословенного, как он вошел в историю, Александр Сергеевич Пушкин назвал дней Александровых прекрасное начало. Вот, наверное, с этого периода мы и начнем. То есть первые годы царствования. После убийства Павла на престол вступает 23-летний его сын Александр Павлович. И, конечно, многие в России связывали с его вступлением на престол, ну, надежды на какие-то перемены существенные. Такие перемены диктовались, ну, наверное, тем же, чем диктовались реформы и периода, начального периода правления его бабки Екатерины Великой. То есть ведь продолжался тот же самый процесс, процесс разложения феодально-крепостнических отношений и проблемы, вызванные развитием этого процесса и углублением этого процесса, они никуда не делись. То есть требовалось что-то предложить стране для решения этих проблем. Вот этим и были вызваны реформы Александра. Ну, в советское время, в советских учебниках, в частности, подчеркивалось всячески лицемерие этого человека. Дескать, вот все его преобразования носили, во-первых, вынужденный характер, а во-вторых, конечно, были лицемерными. Нет, наверное, все-таки в лицемерии его обвинить нельзя. Это были убеждения, причем убеждения не юношеские, а убеждения, как мы дальше вот увидим, всех лет его жизни. То есть своим взглядом он не изменял. В первые годы правления, самое начало вот правления Александра, положение его на троне это было очень и очень сложным. Те люди, которые привели его к власти в результате переворота, убийства его отца, рассчитывали руководить им. Но очень быстро он удаляет их, одного за другим удаляет их с престола. И, ну, я чуть было не сказал, опирается. Да нет, нельзя сказать, что это была вот его единственная опора. Но он как-то призывает вот к себе друзей юности.
Это вот из которых этот негласный комитет?
Из которых складывается очень такой узкий кружок реформаторов, вошедший в историю как негласный комитет. Причем вот следует подчеркнуть, что он никоим образом не был конституирован. То есть это был кружок личных друзей государя.
Тем не менее, он реально влиял как-то.
Совершенно верно. Тем не менее, внутриполитический и внешнеполитический курс первых лет правления Александра определялся именно в этом кружке. Значит, входили в этот кружок племянник екатерининского вельможи Безбородко Виктор Кочубей. Он провел 2 года в Лондоне, только что вернулся из революционной Франции, был весьма просвещенным человеком, высокообразованным. Но они все отличались. И по убеждениям, вот здесь надо по своим взглядам, здесь это надо подчеркнуть, они все были англоманы. Придерживаясь вот этих английских привычек не только в быту, да, Вот заседания этого негласного комитета проходили за чашкой чая по-английски. Не только и не столько, а сколько были приверженцами английской политической системы. То есть монархия английского типа была их политическим идеалом. Второй, значит, это польский аристократ князь Адам Чарторийский. Интересно, что ему было 25 лет, они все были молодые. Он сражался против России в ходе второго раздела Польши, затем также жил в Лондоне в эмиграции, где изучал государственное устройство Англии. Ну и при встрече с ним Александр сказал, что он осуждает польскую политику бабки, превозносил Костюшко. Ну, а затем сказал, что ненавидит деспотизм в любой форме, где бы он ни проявлялся, и свобода должна равно принадлежать всем людям. Этим утверждением он глубоко потряс князя Адама. Третьим был сын одного из самых богатых людей в России, это Павел Строганов. Павел Строганов, который тоже жил долгое время за границей во Франции, и ему было 15 лет, когда началась революция, он участвовал в штурме Бастилии, а затем записался в Якобинский клуб.
Хорошая компания для монарха, да?
Хорошая компания, да. Причем вот при встрече с ним Александр сказал, что вообще восхищен французской революцией, сам в душе якобинец. Сию потрясающую новость Строганов сообщил своему двоюродному брату Николаю Новосильцеву. Новосильцев, которому было аж 35 лет, был самым старшим в этом кружке. Вот. И, собственно, вот эти люди и составили вот кружок реформаторов.
Получается, что Александр был еще более свободолюбив в своих взглядах, чем его бабушка?
Ой, нет. Вот тут надо бы отметить вот что.
С каких пор у него появились вот эти мечты, насколько они были чем-то показным, и насколько его глубокими мыслями, вот об удалении от трона в частную жизнь?
Я уже сказал, что вот этим либеральным взглядом Александр был верен всю жизнь. Это не было каким-то увлечением юношества. Вот. Но вот утверждение о его лицемерие, оно, наверное, имело основание. Почему? Ведь личность человека формируется в юные годы, правильно? А юные-то годы Александр вынужден был жить, как говорится, на два дома, то есть разрываться между царскосельским двором бабки, который по пышности затмевал Версаль.
Который в основном и занимался его воспитанием, на 100%
да,
практически.
Да, готовя в преемнике себе в обход законного наследника Павла. И вот таким прусским гатчинским двором отца. То есть в царском селе он должен был быть одним, а в Гатчине совершенно другим. Ну, какое качество?
Двуличие.
Ну, конечно. Конечно. Ну, умение хитрить, умение
приспосабливаться.
Ну, даже человек, который разбирался хорошо в людях, Наполеон оказался обманутым. Когда он пришел в себя, как говорится, он воскликнул: «Да это ж византиец», намекая на именно вот такую черту характера. Мнительность. Ну, один из будущих декабристов вспоминал, что как-то они, молодые офицеры, стояли в одной из комнат перед кабинетом государя, и рассказывал какой-то веселый анекдот, и когда открылась дверь и вошел государь, раздался взрыв хохота по поводу этого анекдота. Ну, увидев государя, они его приветствовали, как положено, самым почтительным образом. И затем государь пригласил этого человека к себе. Когда он вошел в кабинет, он увидел, что Александр вертится перед зеркалом. А затем последовал вопрос: скажите, вот у меня мундир хорошо сидит, да? Ничего в нем такого нет? Да нет ничего, но вы же смеялись. Да помилуйте, государь, мы смеялись совсем на друга. Нет, вы скажите, не бойтесь, вы скажите. Может, что-то во мне вот вызывает...
Это как, это еще внутренняя неуверенность, какая-то низкая самооценка, как бы.
Да, совершенно верно. Да? Вы совершенно правы. Значит, мы бы не останавливались. Да, и был еще очень-очень злопамятен. Он никогда ничего не забывал. Вот этого не учел Наполеон. Он не, видимо, недооценил Александра в этом отношении. Мы бы так не останавливались подробно вот на его личных качествах, если бы это не был абсолютный монарх, когда эти качества приобретают часто решающее значение. Ну, непоследовательность. Вот с одной стороны, значит, он вот желал обеспечить будущее России. Это он своему воспитателю Лагарпу, который оказал на него огромное, швейцарец Лагарп, который оказал огромное влияние вот на формирование личности его воспитателя, будущего императора. Вот он хотел бы значит, обеспечить будущее России на основаниях неколебимых, то есть каких? Конституционных. А с другой стороны, значит, тому же Кочубею он признавался, что я сознаю, что не рожден для того сана, который ношу теперь, еще менее для предназначенного мне в будущем, то есть сана императора. Вот он сейчас цесаревич, наследник престола, но он осознает, что непригоден.
Видимо, не раз и не два высказывал эти мысли, раз потом эта легенда о Федоре Кузьмиче так легла на все это.
Да, об этом совершенно верно. Легенда налегла вот очень хорошо. Он не раз высказывался. И вообще бы вот, я бы вот удалился в Германию, он очень любил Германию. Вот поселился бы с женою на брегах Рейна и жил бы там в обществе друзей бы вот и в изучении природы. Вот так. То есть, с одной стороны, желание... облагодетельствовать отечество, да, на основаниях неколебимых, а с другой стороны, вот, осознание своей непригодности для такой вот реформаторской деятельности. Вот в этом весь Александр, с одной стороны, и тут же с другой стороны. В дальнейшем мы вот увидим очень отрицательное влияние вот такой непоследовательности характера. Когда Александр пришел к власти, в очень узком, очень тоненьком, можно сказать, даже вообще микропленочном, если можно так выразиться, правящем слое России, а огромной страной управляло не дворянство, его принято называть господствующим классом, да, а узкая прослойка аристократии. Эти люди были все знакомы друг с другом и даже состояли в какой-то степени родства. Прекрасно они выведены Толстым, салон Анны Павловны Шарер. Вот кто решает вопрос будущего. Да? Так вот, даже в этом узком слое, узкой пленочке, скажем, вот, было три группировки. Можете себе представить. Значит, это консерваторы, которые не хотели никаких перемен. Это старая, ее называли сенатская партия, которая мечтала о возрождении роли сената как органа, представлявшего интерес аристократии. Мы с вами в прошлой встрече говорили о том, что роль сената была в значительной степени урезана Екатериной, реформой, да, сената, вы помните, наверное, об этом. И, наконец, третья группировка – это так называемые молодые, хотя среди них были люди весьма преклонного возраста. Это либералы. И Александр...
Ну, либералы, вот прям в том понимании, как мы сейчас говорим о либералах. Надо тут, мне кажется...
Нет, ну, конечно, параллели вообще исторические весьма скользкие, но само понятие либерализм, оно вообще возникает не раньше начала XIX века, вообще-то в 10-х годах. Так что, наверное, Может быть, вы в какой-то степени и правы, говоря о начале XIX века, о либерализме как законченном сложившемся течении общественно-политической мысли, наверное, говорить еще рано.
Что мы сейчас понимаем?
Ну, тогдашние либералы, это значит, люди, ставившие во главу угла свободы. Те свободы, которые были, впервые законодательно закреплены в Англии, да? Неприкосновенность личности, да, значит, там свобода слова, свобода печати, значит, свобода вероисповедания, там уж я не знаю. Вот, собственно, либерализм происходит от латинского libera, libera, свобода.
Но об отмене крепостного права уже
думали? Нет, конечно, нет. Хотя необходимость реформ в крестьянском вопросе они, конечно, осознавали. Но об этом не будем забегать вперед.
Да, три группировки.
Три группировки. Значит, и, конечно, Александр-то приблизил к себе людей, о которых мы сейчас только что говорили, и которых можно, наверное, отнести к третьей группировке, к группировке молодых или, будущих либералов. Хотя он делает, конечно, политические реверансы в сторону и первых двух группировок, но эти реверансы реальных политических каких-то последствий все же не имеют. Значит, в чем же состоит, мы подходим, собственно, к содержанию сегодняшней нашей беседы, в чем же состоят реформы первых лет правления Александра или реформы негласного комитета? Соратники его по негласному комитету считали, что преобразование в России надо начинать с преобразований административных, то есть реформы государственного аппарата страны. Здесь можно, наверное, что отметить. Помните, мы с вами, говоря о петровских преобразованиях, говорили о том, что у Петра не было готового плана реформ, да? А вот об Александре это можно сказать. То есть, вступив на престол, он имел все-таки какой-то более или менее законченный план преобразований. Во всяком случае, включал этот план, наверное, тут что можно сказать? Это, значит, решение крестьянского вопроса, то есть, как-то постепенное ограничение крепостнического произвола, да, и затем это создание в России третьего сословия, то есть предшественника буржуазии, и в конце логика, конечно, к чему ведет? Конечно, Конституция. Решение крестьянского, самого животрепещущего вопроса, из трех частей. Это запрещение продажи крепостных без земли, то есть, как говорится, с молотка, с аукциона, да? Это наделение, предоставление возможности владеть землей недворянам, создание недворянского землевладения и освобождение дворовых. Первая же попытка приступить к осуществлению этой программы, она вызвала столь яростное сопротивление крепостников, что все это выразилось лишь в запрете печатать объявления о продаже. Тогдашние русские газеты, они представляли собой, вещь очень интересную. Печатали, как и сейчас, печатали частные объявления продажи чего-то. И можно было прочитать, например, продается повар, кучер да попугай. Вот так, вместе с попугаем, продавали людей. Запретили печатать такие объявления, но о продаже, поэтому стали заменять в объявлениях слово «продажа» словами «сдается в услужение». И всем было понятно, о чем идет речь.
Это очень современно.
Да, сдается
в услужение. Просто другие слова.
Сдается, совершенно верно.
Эвфемизм, да?
Совершенно верно. Замените слово другое. Да. А что от этого смысл, смысл не изменится.
То есть все яростное сопротивление, вот что вы тут имеете в виду?
Ну, оппозиция, оппозиция. Это не обязательно вот открытая оппозиция, да, но достаточно было, чтобы император понял, о чем идет речь. Каналов для доведения вот, мнения было достаточно много. Ну, в декабре 1801 года выходит указ, положивший начало буржуазному землевладению в России, указ, разрешающий купцам, мещанам, то есть горожанам и государственным крестьянам покупать незаселенные земли, а следовательно, необработанные. Но, тем не менее, вот дворянская монополия на землевладение была, была таким образом нарушена. Но все же вершиной политики Александра в крестьянском вопросе обычно считают указ о вольных хлебопашцах, указ 1803 года. По этому указу помещики могли отпускать своих крестьян как индивидуально, так и целыми селениями за выкуп обязательно с землей. Это было непременное условие. Значит, такие вот
На практике что это значит? То есть человек, прежде чем вот он уходил на вольные хлеба, он должен был что?
Он должен был, значит, согласие помещика заплатить ему за себя и за предоставляемую ему землю.
То есть это таким образом, как у Тараса Шевченко выкупали, да?
Нет, нет. Тараса Шевченко выкупали, ну, как это делалось обычно, то есть его владельцу было предложено вот теми людьми, которые хотели избавить талантливого, значит, поэта, живописца, ну, вот крепостничество, энная сумма. Таких случаев было.
Ну, то есть это было и до Александра.
Ну что, ну продажа крепостных – это повседневность.
Нет, продажа для того, чтобы он и оставался крепостным.
Почему? А дальше владелец мог, допустим, дать ему вольную. Ну, это его, так сказать, дело. Ну, продажа, покупка – это обычное дело. А здесь был выкуп по закону. По закону. Значит, владелец крепостных мог их перевести в разряд вольных хлебопашцев, наделив землей, это было непременное условие, как я сказал, за определенный выкуп. Ну, чем здесь пытались привлечь помещиков? То, что цену-то за землю, конечно, он диктовал выше рыночной.
И где вообще крестьянин мог такие деньги?
Это уступка верхушки деревни.
Клатная
деревня. Уступка торгово-промышленной верхушки деревни. То есть тем, у кого были деньги.
Ну, а реально такие случаи?
Бывали. Значит, это более 100 тысяч душ за время действия этого указа.
Полпроцента
численности крепостного крестьянства. Ну, при Николае I вольные хлебопашцы были объединены с государственными крестьянами в 48-м году.
А человек мог вообще просто
взять 400 и отказаться рублей, 400 от рублей из души, а?
Нет, а мог человек вообще вот по доброй воле? Были же вот буквально несколько случаев.
Были отпускные,
да.
Если есть вот желание такое, ну, были такие случаи. Но редко. Конечно, те, кто имели крепостных, редко их освобождали. Ну и, пожалуй, здесь что можно сказать еще? Это указ 1807 года, касавшийся уральских заводов. Дело в том, что приписка, массовая приписка крестьян, государственных крестьян, значит, к заводам, она себя исчерпала уже во времена восстания Пугачева. Отмена приписки была одним из основных требований восставших. И вот по указу 7-го года, касался он, надо подчеркнуть, только уральских заводов, нерчинские, алтайские заводы, карельские заводы, они остались на приписке. Значит, приписные крестьяне были заменены непременными работниками. Значит, это была тоже своеобразная форма выкупа, потому что... Ну, на частных заводах там был определенный процент от общей численности, а на казенных было сказано по мере необходимости производства. Значит, все остальные должны были снабдить непременных определенной суммой денег, купить им лошадей, построить дом там и все, еще что-то. То есть это была определенная форма выкупа. Зато все остальные перечислялись, как было сказано, в первобытное состояние, то есть были освобождены от заводских работ. Таким образом, вот уральское крестьянство на полвека раньше освободилось вот от крепостной зависимости в форме приписки к заводам, скажем так.
А вот еще такая информация тут передо мной, это не совсем только о земле, еще о национальной политике. Памятник императору Александру I был воздвигнут в знак благодарности за указ от 21 декабря 1819 года. Этим указом гагаузским переселенцам в степи Буджака на юге Молдавии были дарованы широкие права самоуправления и привилегии.
Ну, это, во-первых, уже последующее правление Александра. Значит, Молдавия вошла, Бессарабия ее называли так, вошла в состав России по Бухарестскому договору 1812 года. Гагаузы – это тюркоязычный народ, их считают потомками печенегов. Он и сейчас живет на юге Молдавии, вот. Ну и они получили вот автономию, это частный пример. Но это не относится к тому периоду, о котором мы сейчас говорим, о начальном, первом пятилетии царствования Александра.
Потому что им вечное пользование, каждая семья получала 30 десятин земли.
Да, гагаузы они были освобождены, значит, они избежали крепостничества. Значит, крепостного права, ну, вот так, ну, потому, наверное, и были благодарны. Но это пример из другого периода царствования, значит. Ну, и вот, как я уже сказал, молодые друзья Александра, как их называли, вот члены негласного комитета, они считали все-таки необходимым начать административное преобразование. Это, конечно, министерская реформа. Коллегии, созданные Петром, конечно, к началу XIX века давно устарели. Во-первых, они давно уже перестали быть коллегиями, то есть коллегиальными органами, превратившись в единоначальные, по сути дела. И вот в 1802 году коллегии были заменены министерствами. Министры назначались государем, отвечали перед ним. Значит, было создано 8 министерств, и в 1811 году еще 3 министерства.
С тех пор мы без министерств и не живем.
Совершенно
да?
Верно. Вот с тех пор, значит, у нас министры, ну, значит, были, которые, по сути, переименованы в наркомов, народных комиссаров, по образцу французской революции. Говорят, Ленину это очень понравилось. Это пахнет революцией, говорил он. Ну, по сути-то, это были те же самые министерства. И, по-моему, в 44-м, если мне память не изменяет, году, значит, наркоматы были переименованы в министерство, а наркомы в министров. Вот, так суть от этого, значит, не менялась. Значит, министры участвовали в заседаниях Сената и предоставляли в Сенат ежегодные отчеты. Значит, это был шаг по дальнейшей бюрократизации государственного аппарата. Ну и, пожалуй, следует отметить еще, это самое долго живущее реформа Александра, это реформа образования 1804 года. Были новые школьные уставы приняты, и вот с этого времени в России по немецкому образцу вводится трехступенчатая система образования, то есть начальная школа, окончание которой открывало путь в среднюю школу, и окончание которой открывало путь в школу высшую. И вот эта трехступенчатая система благополучно просуществовала до наших дней. Сейчас она вот усиленно разрушается по англосаксонскому образцу, хотя это совершенно иные исторические традиции. Мне кажется, что это совершенно неоправданно.
Вообще преобразования Александра I именно вот в этой области, в области образования, они не могут не вызывать какой-то там, не знаю, зависти, восхищения и так далее.
Совершенно верно, вы
правильно.
Я с вами полностью согласен.
Огромные вложения, при этом свобода некая.
Действительно, кроме восхищения, вот реформа образования ничего не... Во-первых, сколько лет просуществовало? сколько лет просуществовала. Значит, вполне была жизнеспособна эта система. Ну и дальше, она была всесословной. Да, совершенно верно. Но, правда, создание лицея все-таки это вне реформы. Это создание кузницы государственных кадров, скажем так.
Само то, что это могло существовать, и это пользовалось более или менее какой-то свободой там внутри.
Да. Причем, значит, учились лицеисты по книгам, которые были переведены с разрешения, а часто и по инициативе.
Он же очень много денег выделил именно на переводы.
Совершенно верно. Поэтому, когда позже, значит, полиция предоставила списки членов тайного общества, а там были вот все эти самые лицеисты, да, он бросил их, не читая, в камин эти списки, сказав: не мне их судить. Почему не мне? Да потому что я их воспитал.
Взрастил.
Да, взрастил, вот по тем книгам, которые я разрешил перевести и издать в России. Вот. Ну, конечно, значит, вот эта система образования просуществовала, да, она была всесословной, то есть туда принимались все. Ну, обычно, блядь, кроме крепостных, забывая, что крепостные – это не сословие. А так было достаточно желания учиться.
Он выделил какие-то огромные деньги, 2 800 000 рублей.
Ну так ведь и мы же знаем, что ни одна реформа не будет притворена в жизнь, если она не будет обеспечена что? Ресурсами, финансами,
да,
конечно. Она останется благим пожеланием.
Это чаще всего у нас сопровождается повышением контроля, усилением бюрократизации. А в этом случае...
Ну, и в те времена тоже. Не надо идеализировать... Так сказать, те
ну
времена,
вот университеты им предоставлена была все-таки автономия.
Ну, при определенном контроле государства. Государство никогда не теряло контроля над всеми сторонами жизни общества.
Что-то мне кажется, что такого количества бумажек и отчетов преподаватели тогда не писали.
Я думаю.
Как
но исторические параллели все же, я об этом уже не раз говорил, они очень скользкие. Значит, и цензурная реформа 1804 год – это освобождение во многом, освобождение от авторов от административного произвола.
Ну, что она себе представляла?
Ну, автор – цензурный устав, где было все расписано. Он был достаточно таким мягким, этот устав.
То есть конкретные вещи, которые не могли быть в
литературном произведении. Разумеется.
Это освобождало от произвола цензора, да?
Это освобождало от просто административного произвола, по желанию, что называется, левой пятки. Значит, теперь нельзя было запретить, вот, просто потому что показалось человеку там что-то. В уставе все было оговорено. Надо сказать, что вот этот негласный комитет, он становится все менее нужным государю по мере укрепления его позиции на троне. Формально он прекращает свою деятельность с отъездом императора в армию. В армию в 1805 году, но фактически-то уже с 1803 года уже заседания уже практически не проводятся. Надо сказать, что деятели негласного комитета получили крупные государственные посты. Например, Кочубей стал министром внутренних дел. Новосильцев, допустим, товарищем, как тогда говорили, то есть заместителем министра юстиции. Вот. Но дней Александровых прекрасное начало заканчивается. Вот. Но дальнейший ход реформ связан уже с фигурой Михаила Михайловича Спиранского. Его появление на политической арене связано, конечно же, с поражением России в войне с Францией, а Россия отвыкла от таких поражений, не знала их со времен Нарвы, то есть 100 лет. Вот. Это вызвало недовольство в обществе, причем недовольство, как свидетельствуют современники, более сильное, чем недовольство Павлом, то есть снова замаячил призрак Михайловского замка, то есть цареубийство, И Александр вот вновь прибегает к реформам. И вот таким образом, значит, на политической арене появляется эта фигура. Михаил Михайлович Спиранский был сыном приходского священника. Спиранский – это духовная фамилия, которую брали от латинского «спero», надеяться. Брали обычно вот лица духовного чина. Сохранилась, кстати, в руинах, правда, вот, церковь, где служил его отец. Вот. И, конечно, вот свою карьеру Спиранский делал сам. У него были покровители, но без вот такого, конечно, выдающегося таланта. Человек был, конечно, необычайно талантлив. Конечно, он бы ничего не смог бы. И очень короткий срок Спиранский становится статс-секретарем, то есть при особе государя. Начинал он карьеру как личный секретарь. За 4 года, кстати, такую карьеру сделал. Значит, секретарь павловского вельможи князя Куракина, то вот чина, который был ранен генеральскому. Вот такая карьера. Александр поручает в 1808 году, вот на следующий год после позорного для России Тильзитского мира, поручает Спиранскому составление проекта реформ государственного устройства России, ну, коренного. Причем Спиранский справляется один с этим вот заданием. Тут, наверное, должен был коллектив авторов работать большой. А он справляется один. Да, конечно. И он справляется всего за год. Очень короткий срок. Причем тут надо бы вот что отметить. Вот это задание, это напоминало вот как в русской народной сказке. Да, совершенно верно.
То есть ему не были очерчены какие-то...
Нет. Вот перед ним была поставлена задача сочетать несочетаемое. То есть сочетать буржуазный принцип разделения властей, законодательной, исполнительной, судебной, то есть тот принцип, на котором строится любое правовое государство, да, с сохранением самодержавия в России, то есть власти, абсолютной власти одного человека, монарха. Да? Вот как сочетать? Это невозможно. Ну, ему удалось вот представить такой проект, где ну, вот более-менее так сочеталось. Ну, я не буду останавливаться подробно, да это, наверное, не нужно, на проекте Спиранского. Отмечу только, что он, конечно, не был претворен в жизнь, но в случае его осуществления Россия бы не стала бы, конечно, конституционной монархией, потому что Конституция не была предусмотрена, но шаг в этом направлении она бы сделала, конечно, гигантский. А власть императора в случае осуществления этого проекта оставалась бы неограниченной, самодержавной, но была бы все-таки кое в чем поставлена в какие-то пределы. Ну, например, по проекту император практически лишался судебной. Но проект не был претворен в жизнь. Из всего, в общем-то, проекта был, в 2010 году был создан только Государственный совет, но Спиранский-то его планировал по образцу палаты лордов, как верхнюю палату будущего российского двухпалатного парламента. А не имея второй палаты, да, палаты общин, вот этот самый Государственный совет, он просуществовал до 1917 года, как вы знаете, 1900, он был органом аристократии. Там были из 35 членов, 19 носили княжеский и графский титул.
В чем была его функция, что они решали?
Это исключительно консультативный орган, совещательный орган. Никаких законодательных функций он не имел. Спиранский становится государственным секретарем, да, если наши слушатели помнят, значит, роман Толстого, то князь Андрей в эти годы работает у Спиранского, это очень интересно, сотрудничает, значит, со Спиранским вот в этой реформатской деятельности. Но в то же время, значит, военный департамент Государственного совета возглавляет павловский любимец Аракчеев. Вот, вот вам с одной стороны, да, и тут же противовес с другой. Вот в этом весь Александр. А то, о чем мы говорили. Непоследовательность, да? Непоследовательность, часто ну, коварство такое вот своеобразное.
Может быть, он руководствовался прежде всего мотивами личной ему преданности? Люди, в которых он был уверен, совершенно разные взгляды.
Вы знаете, да, нет, здесь не, даже не преданности, вот, а здесь это нетерпение в своем окружении людей. Не то, что, значит, не то, что талант, более талантливых, чем он сам, да? А просто как-то, ну, затмевающий каким-то образом личность государя. Это вот и у Александра, и у Николая тоже отношения со Столыпиным, да, о чем, если, значит, мы будем дальше говорить. Вот. Здесь, конечно, вот в этом отношении, значит, ну и, конечно, вот эта деятельность, ну, самое начало только деятельности Спиранского, оно вызвало опять такое сопротивление. А ведь назревала война. Назревала война с Францией. Ну и вот 17 марта 1812 года Спиранского вызвали во дворец. Ну, он думал, что на очередной доклад, а оказалось, что это его отставка. Произошло объяснение с императором, очень неприятное. Вот, и в конце которого ему были предъявлены абсолютно вздорные обвинения. Ну, и в конце этого разговора Александр достаточно откровенно ему сказал, что, видимо, война с Наполеоном неизбежна, и в такой ситуации я должен обладать поддержкой общества. Ну, под обществом, конечно, разумелось, кто? Дворянство. Дворянство, какое у нас еще общество в России? Вот. А вот я не буду его иметь, пока вы будете рядом со мной. То есть достаточно откровенно. Достаточно откровенно.
Сам приблизил, сам.
Совершенно верно. И вот совершенно в русских традициях ему даже не дали заехать домой. Его ждала уже, значит, курьерская тройка, которая его отправила в ссылку. В ссылке, значит, он пробыл долго. До 1816 года. Ну, затем, значит, его возвращают, он становится пензенским губернатором, потом еще губернатором Сибири, значит, и, но это уже был не реформатор. Потом его Николай I привлекает к государственной деятельности, зная о том, что декабристы планировали ввести Спиранского во временное правительство после переворота. И Николай устраивает ему чудовищную проверку на лояльность, делая его членом суда над декабристом. И он подписывает смертный приговор. Вот так ломают через колено в России. Ну и затем он был, конечно, прекрасным бюрократом. Он создает полное собрание законов Российской империи, гигантский труд, за что был награжден высшим орденом Российской империи Андреем Первозваным. Эта сцена изображена на постаменте памятника Николаю в Питере. Вот. Но это уже не был реформатор. Это был просто талантливый, способный бюрократ, чиновник. А реформатор закончился вот этим мартовским вечером 1812 года. Вот этим объяснением с государем. Значит, конечно, Спиранский опередил свое время, потому что его идеи были востребованы во времена великих реформ 60-х, 70-х годов, о которых мы будем говорить дальше, времена Александра II. Вот, особенно, значит, это, конечно, судебная реформа. Значит, идеи Спиранского мы видим в манифесте 17 октября 1905 года. Ну и Государственная Дума, само название, которое вернулось к нам в политическую жизнь из забвения, да, оно же предложено-то было Михаилом Михайловичем, об этом не надо забывать. В столицах, в наших столицах до сих пор нет ни одного памятника Спиранского. По счастью, в Пензе. Пензюки поставили памятник своему губернаторов, да, он много сделал. Вот. Но в столицах памятника нет. А ведь не надо забывать, что в шутку, конечно, но Наполеон при свидании с Александром в Эрфурте, на котором присутствовал Спиранский, Александр его взял с собой, Наполеон в шутку, конечно, предложил Александру обменять Спиранского на какое-нибудь немецкое княжество. Это о многом говорит. Это о многом говорит. То есть это был государственный деятель европейского масштаба. Значит, крупный государственный деятель, опередивший свое время. А обычно такие люди, опередившие свое время, они заканчивают плохо. Так же закончил и Михаил Михайлович.
Был губернатором, вы говорите.
Да. Нет, ну он не просто был губернатором Сибири, он составил
орден получил.
Массу значит, документов, по которым Сибирь управлялась.
Ну, почему плохо кончил?
Ну, он,
я сказал,
плохо кончил, в том смысле, что он плохо кончил как реформатор. Он перестал быть реформатором. С 12-го года он просто бюрократ. А хотя, значит, реформаторский потенциал у него был, конечно, как вы понимаете, гигантский. Просто, ну, не дали человеку.
Хорошо, у нас невыгодно быть
реформатором. Россия могла вот благодаря Спиранскому сделать гигантский шаг вперед в своем развитии. Еще в начале 19 века, а не в его второй половине. Вот давайте на этом на сегодня и завершим.